Діалоги про культуру.
Вітаю слухачів каналу «Культура». У студії для вас працюють за гукорежисерським пультом Лариса Мраєва, відеоздимичний процес для наших соціальних сіток забезпечує Ганна Олейник. Для мікрофона Олексій Гулєвич. Як відомо, 2026 у нашій країні – год білоруської жінчини. Тому сьогодні ми згадаємо видатних жінчин Білорусі, які внесли великий вклад у розвиття мистецтвознавства. І допоможе нам гость нашої програми – лауреат міжнародних фортепіанних конкурсів, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музично-педагогічної едукації Білоруського державного педагогічного університету ім. Максима Танка Лідія Шкор. Добрий день, Лідія.
Добрий день, Олексій.
Ну, сегодня наш диалог посвящен ученым-дамам, деятельность которых оказала большое влияние на развитие белорусского искусствоведения, на углубление знаний о белорусской истории искусства. Вот какое имя будет первым в нашем экскурсе?
В истории развития белорусской художественной культуры много ярких имен и много уникальных тем исследований. Я думаю, что наиболее правильно будет воспользоваться принципом последовательности и сначала назвать имена авторитетнейших искусствоведов, ученых, докторов искусствоведения, профессоров и, конечно, обозначить темы их исследований. Но чтобы мой выбор был обоснован, давайте начнем с события. Этим летом в стенах Национальной академии наук Республики Беларусь состоялось знаковое событие, замечательное научное чтение «Отечественная музыкальная культура 17-19 веков в современном белорусском искусствоведении. Достижения и перспективы». И эти чтения проводились с ремаркой «cum laude», что означает «с похвалой», с признанием высокого вклада. И это было признание высокого вклада доктора искусствоведения, профессора, заслуженного деятеля искусств Беларуси Ольги Владимировны Додиомовой. Ее вклад в историю изучения белорусской национальной музыкальной культуры трудно переоценить. Ее научная деятельность способствовала возвращению в контекст истории Беларуси огромнейшего пласта музыкального наследия прошлых столетий. Эта замечательная исследовательница обнаружила в отечественных и зарубежных хранилищах множество памятников и историко-культурных материалов, вернула их в музыкальное пространство Беларуси и развернула масштабные научные, методические, творческие проекты. Ей разработан интереснейший курс «История музыкальной культуры Беларуси до 20 века». И этот курс изучается как студентами Академии музыки, так и студентами нашего Белорусского государственного педагогического университета. И заглядывая в учебные планы других университетов, творческих вузов Республики Беларусь, мы встречаем строчки, связанные с музыкальной культурой Беларуси. И, конечно, там, я уверена, что опираются на исследования Ольги Владимировны Додиомовой. Мне самой выпала честь в студенческие годы обучаться у нее. И эти годы постижения истории белорусской музыки оставили незабываемый след в моей душе.
Спасибо. Я хотел бы добавить, что профессор Додиомова является автором 5 монографий, 10 учебников и хрестоматий, более 300 статей, которые издавались и в Беларуси, и в России, и в многих зарубежных странах. Автор концепции и ведущая более 1000 исторических концертов в древних центрах Беларуси в рамках 170 образовательных фестивалей Беларуси и за рубежом, а также принимала участие в радио и телепрограммах. Это замечательная женщина-ученый, стала и является, на самом деле, знаковой фигурой для национальной культуры и искусства.
Назовем следующее имя. Доктор искусствоведения, профессор Мдивани Татьяна Герасимовна. Именно ее книга-справочник послужила информационной основой для материалов радиопередачи. Отмечу, что научные заслуги Татьяны Герасимовны получили широкое признание. Она является лауреатом Государственной премии Республики Беларусь. Она обладатель медали Франциска Скорины и, конечно, множество почетных грамот. Но для меня, как для ученого, очень важно, что Татьяна Герасимовна создана интереснейшим монографией. монографии, которые посвящены музыкально-театральной культуре Беларуси. Например, монография «Музыкальный театр Беларуси 1960-1990 годы» была моей настольной книгой в годы студенчества. И сейчас, уже будучи научным руководителем, я настойчиво рекомендую всем своим магистрантам и аспирантам прочитать это исследование. Это пример исследования подробного, глубокого, объективного. Другое интересное исследование, другая интересная монография – это «Западный рационализм в музыкальном мышлении 20 века». И Татьяна Герасимовна выявляет там влияние культуры 20 века на современность, поясняя стилистически, ладотональное и иные поиски наших современных композиторов.
Хорошо, но вот эта информация, вот эти вот очень ценные сведения вы даете, скажем так, вот вы являетесь научным руководителем, магистрантом, как бы студентом и так далее, и так далее. Это образование. А вот какое исследование Татьяны Герасимовны Мдивани может быть интересно вот непосредственно нашим сегодняшним радиослушателям? Можете порекомендовать?
Конечно. Тогда надо обратиться к коллективной монографии «Мысль, творчество, созидание», среди авторов которой Татьяна Герасимовна. В этой книге культура раскрывается как пространство, необходимое человеку для самосовершенствования. С помощью культуры устанавливаются диалогические отношения с другими людьми. И, конечно, постигается мир искусства и мир художественной культуры.
Ну, тогда уместно вспомните слова Николая Рериха о культуре. Культура – это любовь к человеку, это синтез возвышенных и утонченных достижений, это спасение и двигатель. «Культура делает народ нацией» — это слова академика Дмитрия Лихачева, не утратившие актуальности и в 21 веке. Но вернемся к нашей сегодняшней теме «Женщины-ученые», сфера интересов которых стала искусствоведение.
Тогда назову следующее имя. Это Надежда Федоровна Высоцкая, доктор искусствоведения, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь и автор... Ну, наверное, более 500 каталогов, монографий, брошюр, статей, программ, методических рекомендаций. Круг ее научных интересов очень широк. Это изобразительное, это декоративно-прикладное искусство Белоруссии с 12 по 18 века. Это проблемы всеобщей истории искусств. Это иконография, это связи искусства Беларуси с русско-европейской культурами. Это вопросы реставрации, консервации, атрибуции, экспертизы. Очень многогранная личность. И когда мы приводим наших иностранных студентов, которые обучаются в педагогическом университете, в Национальный художественный музей Республики Беларусь, их поражают сохранившиеся артефакты, выявленные объекты материального культурного наследия. И многие из этих объектов выявлены и спасены усилиями Надежды Федоровны и ее коллегами-единомышленниками. Ведь артефакт надо не только отыскать, его надо отреставрировать, его надо сфотографировать, его надо опубликовать, его надо продемонстрировать на выставках. Это очень большая научная работа.
А еще самое главное и вернуть в культурное пространство, в этом смысл, наверное, научных изысканий. Но вот продолжая наш экскурс, обращаясь к изучению материального культурного наследия Беларуси, хотелось бы назвать имя Ольги Дмитриевны Баженовой, доктора искусствоведения, профессора, обладательницы медали преподобной Ефросинии Полоцкой. Ее научные интересы связаны с изучением искусства белорусского барокко, белорусской иконописи, религиозной и портретной живописи. Вот еще одно направление.
Действительно. Исследования Ольги Дмитриевны по-особому волнительно отзываются в моей душе именно в Радзивиловско-Несвижской теме. Несвиж – это сердце белорусской культуры. Это точка притяжения для многих людей, трепетно относящихся к национальному наследию. В коллективной монографии «Художественная культура Радзивиловского Несвежа 19-21 века» представлены еще имена женщин-ученых. Это уже названная нами Татьяна Герасимовна Мдивань, это Галина Павловна Цмык, это Надежда Александровна Ювченко. Усилиями этих ученых дам раскрывается творческая деятельность музыкантов, живописцев, скульпторов, артистов, драматургов. И таким образом ими осмысляются все виды искусства, складывается уникальная полихудожественная картина культурной жизни Несвежа. Рассказывать об этом городе-легенде можно бесконечно. Я думаю, что радиослушатели бывали, и неоднократно бывали там. Ольга Дмитриевна еще изучала росписи костела Божьего тела и представила результаты своих исследований в одноименной монографии.
Хорошо. Ну вот, Лидия, есть ли у нас еще женщины-ученые, обратившиеся к осмыслению сакрального искусства? Вот это очень интересная и важная тема, глубокая.
Конечно. И в этой связи важное, знаковое событие в культурной и научной жизни нашей страны. И как раз оно связано с темой сакрального искусства. Презентация монографии доктора искусствоведения, профессора Ларисы Александровны Густовой-Рунцо «Музыка православной церкви в Беларуси. Парадигма познания». И, как вы понимаете, сфера научного поиска Ларисы Александровны – религиозное искусство, и при этом наиболее глубоко изучается православная певческая традиция. В этой монографии автор предлагает новую методологию изучения православной певческой практики, обозначает ее структуру, функции, типы, виды, разновидности, определяет исполнительские особенности, выявляет особенности репертуара. Это действительно интересно.
Я только дополню, что профессор Густова-Рунцо – это ведущий научный сотрудник отдела музыкально-исполнительского искусства Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. Профессор кафедры теории и истории искусства Белорусского государственного университета культуры и искусства. Ну а мы продолжаем наш экскурс.
И наш экскурс не был бы полный без имен еще двух ученых дам. Это доктор искусствоведения профессор Людмила Николаевна Сидорович. Она расшифровала рифмоторный псалтырь Семена Полоцкого и Василия Титова. А Василий Титов известен как первый профессиональный композитор при дворе Петра I. Видите, какие глубокие исследования идут. Еще одно имя. В исследованиях доктора искусствоведения профессора Татьяны Викторовны Котович особое внимание уделяется живописи. В ее публикациях раскрывается самобытность Витебской художественной школы. Выявляются связи творчества Казимира Малевича и представителей русского авангарда.
Ну вот, думаю, что говоря о белорусских женщинах-ученых, активно влияющих на современные культурные процессы и ценности, нужно сказать и о Екатерине Николаевне Дуловой, докторе искусствоведения, профессоре, обладательнице медаля Франциска Скорины, генеральном директоре Большого театра Беларуси.
Научные интересы Екатерины Николаевны связаны с театром. И, как отмечается в ее публикациях, поэтическая аура классического балета удивительнейшим образом влияла на умы критиков и на эстетические вкусы обычных любителей искусства, для которых вечер в театре был незабываемым, знаковым событием в жизни. Балет может быть рассмотрен и как феномен общения искусства с аудиторией, и как феномен бытования жанра в контексте культуры. Вообще-то пересказывать содержание публикации Екатерины Николаевны для радиослушателей можно очень долго. Угу. Это, наверное, не задача сегодняшней встречи. Но хотелось бы порекомендовать прочесть замечательную монографию «Балет как музыкальный феномен. Русская традиция конца 18-го, начала 20 века». И читая эту монографию, вы насладитесь прекрасным стилем изложения, свойственный ее автору. И Екатерина Николаевна автор множества научных работ, двух монографий. И эти работы активно изучаются нашими студентами. Студентами творческих вузов.
Здорово. Ну вот, еще раз говоря о Екатерине Николаевне, говоря о этом человеке, о имени, вот стоит отметить еще такую вещь. В публикациях, посвященных юбилею Большого театра, упоминались забавные повседневные события, на которые она обратила внимание. Вот в интервью корреспонденту СБ «Беларусь сегодня» Екатерина Николаевна отметила, что в любом городе, любой стране люди останавливаются, чтобы спросить у меня дорогу. Всю жизнь я кому-то указываю путь.
А я думаю, что это указывает на притягательную, позитивную энергетику человека, которая ощущается на невербальном уровне. Почему? Потому что музыкант – это профессия, связанная с эмоциями, с потребностью дарить эти эмоции зрителям и, конечно, внутренне заполняться от транслируемой ими ответной творческой энергии. И, скорее всего, в обыденной коммуникации это проявляется тоже.
Хорошо. Ну, тогда у меня может быть такой вопрос, Лидия, а вы как музыкант, вот музыка может указывать путь? как она проводит, как музыка, увлечение музыкой проводит человека в мир искусства, раскрывает его?
Дело в том, что музыка — это звучащий мир. Я затрудняюсь сказать, кому принадлежит цитата, но ее суть такова. Музыка вымывает пыль из человеческой души. Она очищает ее. И, конечно, когда выбираешь путь музыканта, выбираешь путь общения с подлинно прекрасным, с подлинной красотой. И, по-моему, еще в эпоху романтизма отметили, что музыка — это застывшая архитектура, что любые стихи отличаются особой музыкальностью, что живопись, если на картинах запечатлены музыкальные инструменты, она воспринимается по-особому, потому что умозрительно представляешь звучание музыкальных инструментов. И действительно, буква, цифра, нота являются тремя ключами, которые открывают человеку путь в подлинное бытие, причем бытие, связанное с осмыслением своего места в жизни, в социуме, в культуре. Это открытие бытийного способа существования.
Хорошо, спасибо. Ну, вернемся к нашей теме. Лидия, вот мы уже порекомендовали радиослушателям список книг, связанных с искусством. Вот мы говорили. Угу. Буква, цифра, книга. Вот какую книгу вы прочитали недавно или читаете сейчас? Вот мне кажется, что эта книга, наверное, точно женщина-ученого.
Вы не ошиблись. Это действительно книга женщины-ученого. Из недавно прочитанного мне очень понравилась монография доктора искусствоведения профессора Юлии Юрьевны Захариной «Художественный образ в архитектуре. Современная интерпретация сквозь призму природы и искусства». Она очень необычно трактует художественный образ. На основе присущей природе искусства архетипичности устанавливает связь между содержанием, с формой выражения, с пониманием зрителям образности архитектуры. И мне кажется, эта книга будет интересна широкому читателю благодаря богатому иллюстративному материалу, иллюстративным примерам, визуализирующим мысли автора. Поэтому, пожалуйста, обратитесь к этой книге.
То есть мы нашим радиослушателям порекомендовали не только слушать музыку, но уже читать. Хорошо.
И читать, конечно.
И читать одновременно. Я дополню, что Юлия Юрьевна Захарина, обладатель стипендии президента Республики Беларусь, присуждаемой талантливым молодым ученым. Ее аспиранты также стали обладателями различных премий. И вот хотел бы сказать о преемственности. Преемственности культуре, как мы говорим, преемственность поколений, а теперь преемственность в изучении культуры, в изучении искусства тоже здорово. Вот это важное качество профессиональной деятельности, в том числе научной. Ну, я думаю, что у нас еще и время есть для того, чтобы назвать или рассказать еще, упомянуть несколько имен. На самом деле их много.
На самом деле их действительно много, и я думаю, что за 30 минут невозможно представить широкую панораму развития белорусского искусствоведения. Но
вот,
давайте обратимся к именам молодых ученых.
Хорошо.
Например, назовем имя молодой, прекрасной доктора искусствоведения Светланы Николаевны Немцовой-Амбарян. Это ученый с широким кругом интересов. Она внимательно прослеживает историю развития национальной композиторской школы и особое внимание уделяет творчеству Евгения Глебова. А Евгений Глебов известен как автор музыки балета «Маленький принц». А «Маленький принц» — самая знаменитая цитата из него, как мы помним, «Ты в ответе за тех, кого приручил». Согласитесь, что мы, педагоги, когда общаемся с детьми, говорим об искусстве, ведь мы их приручаем, с одной стороны, мы общаемся с ними, а с другой стороны, нам принадлежит честь введения новых членов социума в мир искусства, в мир культуры. Ее надо понимать, и для этого, конечно, нужен некий, наверное, проводник, можно так сказать. Возвращаясь к исследованиям Светланы Николаевны, хотела бы отметить, что ее интересует история и теория музыкального театра, и как современный молодой ученый она интересуется информационными технологиями в преподавании музыкально-исторических дисциплин. Конечно.
Это как?
А я думаю, что вы ее пригласите и расспросите. Но опять-таки, когда мы говорим об окружении человека, его окружают три пространства. Первое – пространство природы, привычное нам с детства. Второе – пространство культуры. Оно умозрительно, и нужен педагог, который бы ввел ученика в пространство культуры, объяснил семантику образов, их содержательность, их красоту, объяснил понятие высокого и низкого, трагического и комического, возвышенного и земного, если можно так сказать.
Это, можно сказать, чувственное пространство,
да,
которое нужно.
А третье пространство – это цифровое. К сожалению, мы с вами уже не можем жить без медийного продолжения человека. Это гаджета. И с пространством, с цифровым пространством также необходимо научить общаться, потому что современные школьники, они охотно будут смотреть видеоролики и прочий развлекательный контент, но к высокому искусству все-таки приобщает человек, человека. Без диалога постижение культурного пространства невозможно, и выстраивание диалога тоже. Поэтому это очень важный аспект.
Я согласен, что, к сожалению, есть проблема. Мы говорим о визуализации, которая сейчас очень... Визуализации достижений, в том числе искусства, да, каких-то... Мы, к сожалению, визуализация очень часто упоминается, синонимируется как зрелищность, а вот зрелищность и получение ощущений – это не то, это не глубина. А искусство, познание искусства, познание бытия на самом деле требует опыта, требует глубины. И глубины чувствований, а вот этого нет. И когда мы говорим о воспитании или приобщении, или преемственности поколений, вот мы сейчас сегодня говорили по поводу преемственности поколений в изучении искусства, культуры, оно есть. Информационные технологии, они здесь и в плюс, и в минус. Вот как этого добиться, чтобы они всегда способствовали, всегда были эффективны их применения в этой цели? В достижении вот, познания искусства, приобщения людей к искусству, к высокому искусству.
Вы знаете, тут такой очень сложный момент. Сейчас говорят, что искусственный интеллект способен писать музыку. Я как музыкант буду рассуждать. И тем не менее, был такой эксперимент, который, как мне кажется, закончился все-таки в пользу мышления композитора. Из выявленных в архивах записи Людвига ван Бетховена, все хорошо знают этого композитора, собрали достаточно большую... Ну, как правильно выразиться, папку, не папку, но тех неопубликованных материалов, которые должны были куда-то вот войти. Возможно, это была бы часть симфонии, может быть, это была часть квартета, фортепианной сонаты, затрудняюсь сказать. И в течение нескольких лет, я акцентирую внимание, в течение нескольких лет обучали искусственный интеллект написанию музыки и предложили ему создать 10-ю симфонию Бетховена. И, как вы понимаете... Вроде что-то собрали. Собрал искусственный интеллект, вроде что-то создал, но симфония звучала всего лишь 12 минут. В ней не было слышно ни главной, ни побочной партии, ни экспозиции, ни разработки, ни репризы. То есть фрагменты были подобраны примерно под звучание тональности, чтобы все-таки тональности неким образом согласовывались между собой под звучание размера, но вот этой самой глубины огня, которую музыка призвана высекать из груди человека, экспериментаторы не добились. Поэтому это так и остался интересный творческий эксперимент с искусственным интеллектом, который, ну, не получил своего продолжения, как говорится.
Тем не менее, попытки есть.
Попытки есть, но мне кажется... идею, которую закладывает композитор в свое творение, очень сложно... Этой идее очень сложно обучить. Почему? Потому что мы уже говорили о том, что музыка – самое эмоциональное искусство, и композитор выплескивает на бумагу свои мысли об окружающем мире, может быть, о своем внутреннем состоянии, свои размышления, и таким образом в звуках пытается... осмыслить, какое же будущее ждет человечество. Например, мы говорили о балете Евгения Глебова «Маленький принц», а даже у «Принца и розы» звучит прекрасным, хрустальным, кристально чистым ля миноре, и эта мелодия хорошо узнаваема всеми. А ведь в момент завершения балетного спектакля, в тот момент, когда летчику дети приносят сложенное из бумаги самолетики и начинают кружиться вокруг него хороводом, показывая, что они хотят летать, ведь этот момент мелодия даже у «Принца и Розы» звучит в ликующем ля-мажоре. То есть оптимистическое мировоззрение показано. Показано, что человек все-таки, творчески наполненный человек, с оптимизмом смотрит свое будущее. И, конечно, стремится передать накопленное знание, умение, навыки подрастающим поколениям. А что может быть прекраснее обучать той профессии, в которой ты сам профи?
Ну и к тому же я так могу, думаю, добавить, что творчество композитора — это, наверное, открытие чего-то подсознательного, наверное, интуитивного, а поэтому для искусственного интеллекта это...
Для
не
этого
тот
надо,
вариант.
Для да. этого надо пережить жизненные бури, надо сравнивать различные культуры на уровне эмоционального осмысления. Для этого надо беседовать с деятелями культуры, для этого надо беседовать с искусствоведами, и для этого надо уметь еще размышлять о прочитанном. Вот, наверное, это самое сложное, это самый сложный навык.
Увиденном, услышанном, прочувствованном, в конце концов, в том числе, если мы говорим о музыке, о произведениях музыкальных. Это надо чувствовать, надо через себя пронести.
Это то самое рефлексивное мышление, которое востребовано в современном мире. Ведь в современном мире востребовано критическое мышление и рефлексивное мышление, которое позволяет осмыслить свои поступки, свою деятельность, акты коммуникации, если можно так выразиться. Мы же сейчас с вами в акте коммуникации. И понять, что можно улучшить, что можно изменить, а что получилось действительно хорошо и интересно.
И вот на завершение нашей темы еще одно имя, которое мы, я думаю, успеем упомянуть и немножко рассказать. Еще одно имя – доктор искусствоведения Ольга Николаевна Попко. Она является автором нескольких монографий и каталогов, свыше 160 публикаций, вдумчиво изучающих историю, вот снова подчеркну, вдумчиво изучающих историю белорусской культуры и генеалогию шляхетских родов Беларуси 13-20 веков, истории формирования и бытования художественных коллекций князей Витгенштейнов и князей Радзивиллов. Это тоже... Продолжение нашей темы, то, о чем мы сейчас говорим, осмысление, выстраивание логики, вот такой экскурс, с одной стороны, в историю и одновременно взгляд через историю в будущее. Все это как раз нужно для того, чтобы формировать мировоззрение и...
И культурный код человека.
Вот именно. Я хочу еще такую цитату сказать, что мы говорим про искусствоведение, и искусствовед — это эксперт в мире прекрасного, который отлично разбирается в шедеврах скульпторов Ренессанса, полотнах художников Серебряного века, реликтовых вазах античной эпохи и других вещах, относящихся так или иначе к миру искусства, прошлому, настоящему и будущему. Искусствоведение — это комплекс, на самом деле, гуманитарных наук, изучающих закономерности развития структуры и функции изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Это и история искусства, это и теория, и, как вы сегодня услышали, и художественная критика, это и анализ. Но самое главное, искусствоведение помогает понять художественную культуру, формирует понимание художественных ценностей и... обеспечивает их сохранение. Я хотел бы закончить наш разговор цитатой выдающегося немецкого драматурга, поэта, прозаика и театрального реформатора 20 века Бертольда Брехта. «Все виды искусств служат величайшему из искусств – искусству жить на земле». А искусствовед, наверное, величайший помощник в этом искусстве. Согласны?
Совершенно верно. И когда мы говорим об искусстве, невольно все осмысляешь. И я вспомнила автора цитаты – Людвиг Фейербах.
Ну что ж, на этом наш небольшой экскурс в историю развития искусствоведения завершен. Нагадаю, гостей нашей программы сегодня была лауреат международных фортепианных конкурсов, кандидат мастерствознавства, доцент кафедры музычно-педагогичной эдукации Белорусского державного педагогичного университета имя Максима Танка Лидия Шкор. На этом программа «Диалоги про культуру» развитывается с вами. До новых встреч!
До новых встреч!